Глава первая. Гипноз реальности. Небольшая группа учеников во главе с хранителем знаний медленно продвигалась по узкой тропе, которая вела вдоль пологого горного склона. В этой процессии были мужчины и женщины разного возраста, облаченные в простую походную одежду. Их лица были спокойны и полны сосредоточенности, а взгляды, наполненные умом и осознанием, излучали мудрость и ясность. Они шли размеренным шагом, любуясь живописной природой, настолько красивой, что при одном только взгляде вниз захватывало дух и появлялось ощущение парящего восторга. У подножия горы раскинулось небольшое озеро с пронзительной синей водной гладью. По берегам водоема благоухало разнотравье, ароматы которого легким шлейфом окутывали воздух. Учитель ступал по тропе уверенно, словно знал здесь каждый камень, каждый метр окружающего пространства. Когда процессия спустилась к озеру, некоторое время все стояли неподвижно, любуясь открывшимся видом. Небо было ясным и безоблачным, а в кристально чистой воде отражались горы. Они обступили озеро, будто заботливые родители колыбель малыша. «Вот мы и на месте», — сказал мудрец, раскинув руки в стороны и полной грудью вдохнув душистый и чуть влажный воздух. «Здесь мы проведем нашу духовную беседу и несколько практик, а к вечеру вернемся обратно». Мудрец опустился на большой округлый валун, а ученики в радостном предвкушении нового духовного опыта начали рассаживаться перед ним. «Сегодня мы с вами поговорим об отождествлениях», — начал хранитель знаний, когда все расположились и подготовились к беседе. «Мы уже не раз затрагивали эту тему, но она настолько многогранна, что всегда вызывает много вопросов. Подумайте сейчас и спросите о том, что вас волнует больше всего и в чем бы вам хотелось лучше разобраться». Первый вопрос задала София, стройная женщина около 40 лет с глубоко посаженными серыми глазами. «Учитель, скажите, пожалуйста, а чем вредно отождествление?» Спросила она просто и лаконично, выжидательно взглянув на мудреца. Он едва заметно кивнул, выслушав короткий вопрос ученицы, и, выдержав небольшую паузу, начал отвечать. «Отождествление — это постоянный грех, который совершает человек», — пояснил он спокойным размеренным голосом. «Когда человек отождествлен с чем-нибудь, то он всего остального не замечает. Например, он отождествлен с обидой, поэтому не видит картины целиком, то есть такой, какая она есть на самом деле, а видит только какую-то маленькую часть, на которой сфокусировался. Он замечает лишь свою обиду и сконцентрирован на какой-то негативной мысли. Все остальное для него не существует. Значит, он не может здраво и трезво посмотреть на мир. Получается, отождествление сужает наше восприятие», — уточнила София, поймав взгляд мудреца. «Верно», — подтвердил он, — «мы воспринимаем все события через призму того, с чем отождествлены. Все словно окрашивается в какой-то один цвет. Например, человек витает в розовых мечтах и все время думает: вот сейчас мне обязательно повезет, не зря же мне в рекламе обещали много денег, сейчас я вложу их в финансовую пирамиду и получу прибыль в 1000 раз больше. При этом он не видит ситуации реально, здраво, а смотрит на все через розовые стекла очков. В итоге становится жертвой мошенников, теряя даже то, что у него было. А если бы он находился в трезвом состоянии, в неотождествленном, тогда смог бы объективно взвесить все «за» и «против». Когда мудрец сделал паузу, переводя дыхание, руку поднял Йохан, молодой ученик в аккуратных очках и с русыми волосами, собранными на затылке в небольшой хвост. «Учитель, правильно ли я понимаю, что отождествляться плохо не только с чем-то негативным, но и с положительным тоже?» — спросил ученик с искренним желанием как можно более глубоко понять суть вопроса. Хранитель знаний одарил ученика теплым взглядом, посылая ему энергию поддержки. «Любые отождествления уводят от истины», — объяснил он. «Когда человек сосредоточен на чем-то плохом или на чем-то, как ему кажется, хорошим, его восприятие сужается. Он видит все только через призму плохого или хорошего настроения, плохой или хороший, по его мнению, мысли. Остального он не замечает, поэтому целостная картина от него ускользает. Понимаете?» Мудрец обвел учеников проницательным взглядом, пытаясь увидеть, насколько хорошо они воспринимают это знание. Расположившиеся вокруг мужчины и женщины сосредоточенно слушали его, а их лица говорили о серьезном настрое на постижение истины. «Учитель, а можете привести еще один пример, почему, отождествляясь, человек не видит ничего другого?» — спросила Камилла, яркая брюнетка с правильными чертами лица и большими карими глазами. Хранитель на несколько секунд задумался, подбирая подходящий пример. «Это все равно, как если бы человек сосредоточился на мизинце и думал, что он и есть этот мизинец», — сказал мудрец, и в его глазах заплясали озорные искорки. «Представьте, что было бы, если бы человек двигал только мизинцем, а про все тело забывал и оставлял его без внимания». Мудрец задал вопрос с ироничной интонацией, и ученики, представив такую абсурдную ситуацию, невольно заулыбались. Хранитель тоже улыбнулся и, сделав небольшую паузу, продолжил объяснение. «Вот так и наше внутреннее состояние искажается под действием отождествлений. Мы видим все нереально, неправильно. На все начинаем реагировать не так, как надо, не учитывая всех обстоятельств и нюансов. То есть мы видим все очень узко и в соответствии с этим реагируем. А если человек осознан, он видит не один мизинец, а все тело. Он не думает, что он этот мизинец, он чувствует все тело, видит всю ситуацию, самого себя целиком. Вот что значит перестать отождествляться». В этот момент вопрос возник у Натали, энергичной светловолосой девушки с густой челкой, почти достающей до живых зеленых глаз. Ученица только недавно встала на путь духовного развития и еще многого не понимала, но уже прикладывала все возможные усилия, чтобы познать истину. «Учитель», — уважительно обратилась она к мудрецу, «получается, мы должны в себе увидеть не только хорошее, но и плохое? А это не приведет к тому, что мы на этом плохом начнем зацикливаться, и нам станет хуже?» Учитель взглянул на ученицу, как отец смотрит на малого ребенка, который только учится ходить и делает первые самостоятельные шаги. «Это приведет к тому, что человек начнет реально видеть себя», — ответил он со спокойной уверенностью. «Нужно иметь смелость, чтобы признать, да, во мне есть обида, на мне надеты розовые очки, у меня есть страхи, неприятные, плохие мысли». А пока человек этого не признает, он не может с этим бороться. Однако нужно не просто увидеть плохое, но и понять: «Я — это не мои мысли, не мои страхи, не моя обида. Мы должны избавиться от отождествлений с ними». Если мы увидим в себе все плохое, тогда придет понимание, что это нас ограничивает и заставляет поступать неправильно. Если же человек видит себя целиком, то есть со всем негативом, значит, он уже оценивает ситуацию трезво и целостно. Тогда он находится в правильном состоянии и получает возможность избавиться от отождествлений. Выслушав ответ мудреца, Натали понимающе кивнула. «Получается, отождествление — это наш главный враг?» — проговорила она. «А как мы должны с ним бороться? Ведь это же не так просто — увидеть все это в себе, верно?» Хранитель одарил ученицу доброй, подбадривающей улыбкой. «Непросто. Нужно каждую минуту спрашивать себя, а с чем я сейчас отождествлен? Что меня губит?» Обычно человек никогда не бывает осознанным и не видит себя целиком. Он обязательно с чем-то отождествлен, то с одной мыслью, то с другой, то с одной эмоцией, то с другой, то с одним каким-то ощущением, то с другим. Он всегда мечется от одного отождествления к другому и никогда не видит целостную картину. Поэтому нужно чаще смотреть на себя со стороны, расширять сознание и не отождествляться со всеми своими мыслями, эмоциями, социальными ролями, потому что все это начинает нами управлять. А мы должны наблюдать за собой и стараться увидеть все целостно, как оно есть на самом деле. Когда мудрец закончил пояснение, Натали ненадолго задумалась, что-то сопоставляя в мыслях, а затем снова обратилась к нему. Было видно, что прямо сейчас девушка проходит процесс осознания, пытается пропустить истину через себя, чтобы продолжать двигаться в правильном направлении. «Учитель, спасибо за вашу мудрость», — с жаром поблагодарила она хранителя. «А скажите, с чего вообще начинается это отождествление? Оно же на всех центрах происходит, все наше существо захватывает. Но как оно начинается? С чего? С мысли? С эмоции? Как это вообще происходит?» Девушка говорила эмоционально, сопровождая слова жестами, а закончив новый вопрос, с надеждой взглянула на мудреца. «Нас сделали отождествленными изначально», — ответил он без колебаний, и его губы тронула легкая улыбка. Во взгляде ученицы промелькнуло удивление. «Изначально? Но кто?» Видя такую непосредственную реакцию девушки, хранитель снова одарил ее улыбкой. «Бог», — просто ответил мудрец, — «он изначально нас всех отождествил. Потому что если бы мы все были отрешенными, то никакой игры Бога не было бы. Да и воплощение в физическом мире уже не имело бы смысла. А поскольку каждый человек с чем-то отождествлен, начинается вся эта игра Бога. Один человек отождествлен с азартом, другой с местью, третий со страхом. Получается, если все люди вдруг станут отрешенными, будут только сидеть и медитировать, то никакой игры не будет. Жизнь потеряет смысл. Бог изначально создал нас такими, поэтому человек никогда не бывает полностью вне отождествлений. Он просто переходит от одного отождествления к другому. Хранитель знаний встретился с горящим взглядом Натали, которая, как и многие другие, следила за его словами с предельным вниманием. Он с удовлетворением отметил про себя, что его объяснения запускают в сознании учеников рассуждения и стимулируют их к духовному поиску. Пригладив бороду, он продолжил, отвечая на вопрос юной ученицы. «Сначала возникает мысль, а затем эмоция или какое-то ощущение, и человек сразу отождествляется. Или, допустим, кто-то что-то сказал, а человек поверил ему и отождествился с этими словами. А может быть, он сам что-то увидел, вообразил, придумал и отождествился с этим воображением. Руку вновь поднял Йохан. «Великий, скажите, а бывают ли какие-то нейтральные отождествления? Вот, например, мы пришли сюда и некоторое время просто любовались всем этим видом». Молодой человек раскинул руки в стороны, привлекая внимание к величию окружающей природы. «В этот момент мы тоже отождествлялись». Хранитель взглянул на отражение гор в неподвижной озерной глади, после чего полной грудью вдохнул влажный воздух, наполненный ароматами душистых трав. «Когда мы любуемся природой, то находимся в нейтральном состоянии», — размеренным тоном пояснил мудрец. «Оно не хорошее и не плохое. Мы просто наслаждаемся красотой. В этот момент к нам еще не пришли никакие плохие мысли и не возникли соблазны. Но потом вдруг появляется какая-то мысль или кто-то что-то говорит, и все, человек вновь переходит от одного отождествления к другому. Но его задача состоит в том, чтобы научиться пребывать в абсолютно непривычном, неотождествленном состоянии. Обычно он даже не представляет, как это, потому что никогда об этом не задумывался. Человек никогда не думал, что он отождествлен, что его восприятие очень узкое, и он не видит целой картины. Он не понимает, что отождествление им манипулирует. Учитель договорил и вновь бросил взгляд вдаль, где на горизонте безмолвными великанами возвышались каменные глыбы, поросшие хвойными деревьями, а потом указал раскрытой ладонью на Натали, у которой снова возник вопрос. «Учитель, но как должно проявиться это состояние?» — спросила она, демонстрируя искреннее желание разобраться. «Вот человек начинает медитировать, задумываться, как это — быть неотождествленным. Что в этот момент должно ощущаться?» «Надо почувствовать это состояние осознанности, когда ты пытаешься смотреть на себя со стороны, не увлекаясь мыслями и эмоциями», — мягко пояснил мудрец. «Например, если тебя как-то обозвали или обидели, нужно воспринимать это спокойно, не впадать в гнев, раздражение, обиду. Необходимо пытаться пребывать в таком осознанном, отрешенном состоянии, смотреть на себя со стороны. И тогда ты начнешь понимать, вот, оказывается, каким могло быть мое состояние, а вместо этого я постоянно нахожусь в каком-то беспокойстве, нервничаю, раздражаюсь, обижаюсь на окружающих, и мне от этого становится плохо. Вот это состояние мы должны стремиться ощутить, понимание, что мы можем быть не отождествлены. Но это состояние нам еще надо обрести, а достигается оно путем постоянного ежедневного наблюдения за собой. «А это не сразу произойдет?» — спросила Натали, энергично встряхнув головой и убрав с глаз длинную челку. «Как долго нужно заниматься и наблюдать за собой?» Хранитель знаний покачал головой. «Нет, не сразу», — ответил он, взглянув на ученицу с отеческой теплотой и любовью. «Вспомни, что я говорил про миллион усилий. Мы с детства привыкаем жить в отождествлениях, и одно из них просто переходит в другое. Никто не задумывается, что можно не отождествляться с какой-то мыслью, эмоцией, ощущением, с чьими-то словами или с воображением. Поэтому, когда мы задумываемся об этом когда понимаем, что могли бы спокойно на все смотреть, ровно реагировать, видеть, какие процессы в нас происходят, тогда мы постепенно приходим к состоянию осознанности. Человек наблюдает за собой и понемногу перестает отождествляться. Сначала в одной маленькой вещи не отождествился, потом во второй ситуации отрешился, на третью посмотрел со стороны. И тогда он обретает самое главное — свою осознанность. Так в нас потихонечку пробуждается Бог. Когда мудрец закончил объяснение, руку подняла Мари. Немолодая женщина с благородной сединой и голубыми выцветшими глазами. «Учитель, я читала Гурджиева, и у него есть такое понятие «кундабуфер», — сказала ученица наполненным и удивительно молодым голосом. «Можно сказать, что если мы с отождествлением рождаемся, то кундабуфер — это как раз и есть наше отождествление». Его специально в нас вмонтировали, чтобы он не позволял нам видеть реальность. Или кундабуфер так нельзя понимать? Хранитель знаний одобрительно посмотрел на женщину, давая понять, что ее вопрос свидетельствует о большой духовной работе, проделанной ученицей. В течение нескольких секунд он задумчиво молчал, подбирая правильные и наиболее подходящие для ответа слова. «Кундабуфер — это внушаемость человека», — пояснил он после небольшой паузы. «Люди очень внушаемы. Хотя вроде бы у каждого есть разум, при помощи которого он мог бы осмысливать происходящее, человек все же сильно подвержен внушению. Например, что-то показали по телевизору, что-то где-то сказали, а человек всему этому верит». Он сразу же впитывает в себя внушения, которые идут из окружающей среды. Это как раз и есть кундабуфер, повышенная гипнабельность человека. Вот мы смотрим телевизор и верим всему, что он нам говорит, а это значит, что телевизор может нами управлять. Какая-то соседка сказала: «Вот так делать можно, а по-другому уже нельзя, это будет осуждаться». И мы ей тоже верим. А потом и ведем себя так, как будет правильнее с точки зрения общества, то есть делаем только то, что оно одобряет. Получается, мы и мошенникам верим так легко, потому что у нас есть этот самый кундабуфер? — спросил Йохан с легкой иронией. Мудрец утвердительно кивнул и подхватил эту ироничную волну, чтобы хоть как-то утрировать нерадостную данность. «Да, можно и так сказать», — ответил он и, плавным жестом пригладив бороду, начал рассказывать. «Вот мошенник позвонил нам и сказал, что он из полиции, и мы должны продиктовать ему номер счета и пароль, чтобы он мог защитить наши сбережения от злоумышленников. И мы ему верим, потому что уже отождествлены, потому что внушаемы. Вот это состояние кундабуфер». «Но ведь не все же верят мошенникам», — со свойственной ей эмоциональностью заметила Натали. «Конечно, такое слепое доверие может быть только при крайней степени отождествленности», — подтвердил хранитель. «Если человек хоть немного осознан, если он пытается смотреть на все со стороны, старается отодвинуть эту ситуацию, взглянуть на нее беспристрастно, тогда этот гипноз начинает пропадать. Но пока он не хочет смотреть на все трезво, он постоянно пребывает в этом гипнотическом сне. Кундабуфер в нем постоянно работает. Поэтому мы должны понять и запомнить, что чем сильнее мы отождествлены, тем сильнее на нас действует внушение. И тогда любая мелочь может вывести нас из себя. В крайних случаях человек может из-за какой-нибудь ерунды даже покончить с собой или кого-то убить в порыве гнева. Сколько таких ситуаций в криминальной хронике мелькает. Выпили, повздорили, поспорили, и человек уже зарезал своего приятеля, чтобы доказать, что он прав, хотя и спорили-то они о чем-то вообще незначительном. Получается, все эти убийства на бытовой почве происходят именно из-за сильного отождествления человека? С некоторой долей удивления спросила Камилла, которая все это время сосредоточенно слушала пояснения учителя. Он кивнул, подтверждая предположение ученицы. Так оно и есть. Многие страшные вещи происходят в состоянии сильного отождествления. С непоколебимым внутренним спокойствием проговорил мудрец. Поэтому нужно стараться быть не отождествленными, а отстраненными. От одной вещи отстранились, от другой, третьей, четвертой. Посмотрели на все со стороны, пробудились, и тогда этот гипноз с нас спадает. Мы становимся свободными от иллюзий и внушений. Когда мудрец договорил, вокруг воцарилась умиротворяющая тишина, которая нарушалась лишь редкими всплесками со стороны озера и едва уловимым шелестом листвы с горного склона. Ученики, вдохновленные объяснением учителя, молча размышляли над его словами, одновременно обдумывая новые вопросы. Спустя некоторое время руку поднял Алекс, высокий, загорелый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и густыми темными волосами. «Учитель, скажите, а возможно ли отождествление с Богом?» спросил он низким голосом с легкой хрипотцой, пристально глядя на мудреца. «Мне бы очень этого хотелось, отождествиться именно с Богом, приблизиться к Нему настолько, чтобы раствориться в Нем. Это вообще возможно или это неправильное понимание?» Хранитель знаний внимательно выслушал вопрос ученика и, послав ему лучистый доброжелательный взгляд, начал отвечать. Лучше сказать не отождествление с Богом, а осознанная открытость Богу, пояснил он, подняв указательный палец вверх. Осознанная открытость высшему влиянию. Что значит отождествление? Например, есть религиозные фанатики, и вот они как раз-таки отождествлены с Богом. Один кричит: «Бог — это Иегова», другой возражает: «Нет, Бог — это Аллах». Из-за этого спора они начинают драться и убивать друг друга, потому что у них неосознанная открытость Богу, а суженное отождествление с какой-то идеей, с мыслью о Боге. То есть они не находятся с самим Богом, и у них нет стремления Его познать. Пытаясь наиболее точно понять учителя, Алекс вновь поймал его взгляд. «Получается, мы должны не отождествляться с Богом, а открываться для Него, так?» — уточнил ученик. Мудрец кивнул, подтверждая, что мужчина правильно понял главную мысль. «Да, у нас должна быть осознанная открытость. В обычном состоянии мы сокрыты для высшего, варимся в собственном соку и в нем законсервированы. Когда же мы поймем, что нам не хватает контакта с высшим, мы должны стремиться осознанно направить внимание на Бога. Поэтому лучше сказать, что нам нужна осознанная открытость, потому что отождествление всегда приводит к чему-то негативному. Даже если это отождествление Богу? Не удержалась от вопроса Натали. Хранитель знаний немного помолчал, подбирая максимально яркий и понятный пример, чтобы наглядно показать ученикам разницу между отождествлением и открытостью Всевышнему. В древности, начал учитель, помогая себе жестами, люди убивали животных, чтобы принести их в жертву Богу. А потом пришел один пророк и сказал: «Знаете, животных нехорошо убивать, потому что через них Бог за вами наблюдает. Он смотрит на вас их глазами». Люди призадумались. Оказывается, мы неправильно поступали и стали, наоборот, животным поклоняться. И если, например, осел громко кричал, все падали на колени и кланялись этому ослу, думая, что сейчас Бог через него смотрит. Они так боялись показаться Богу плохими, что просто перешли из одной крайности в другую. Хранитель знаний так забавно и выразительно рассказал этот утрированный пример, что ученики не смогли сдержать своих улыбок, представляя эту картину и иронизируя над человеческой глупостью. То есть они просто перешли от одного отождествления к другому? Задал уточняющий вопрос Йохан, чтобы лучше понимать глубинную суть знания. «Да, именно так и получилось», — развел руками мудрец. «Сначала было одно отождествление. Они убивали животных, приносили их в жертву, а потом они перешли в другое отождествление, стали им поклоняться. Поэтому если человек отождествлен, то у него все неправильно будет получаться. Вот почему мы должны стремиться перейти к осознанной открытости высшему. Но для этого сначала нужно понять, что мы закрыты от этого высшего и никогда не вступали с ним в контакт. А если и вступали, то очень редко. И как только мы это поймем, нам каждый день нужно будет настраиваться на что-то высшее. На возвышенные эмоции, на ангелов или Бога. «А на духов можно?» — с растущим энтузиазмом спросила Натали, быстро вскинув руку. «Это тоже высшее?» Мудрец улыбнулся, видя воодушевление и неподдельный интерес ученицы. «Да, можно и на духов. Мы должны быть постоянно настроены на что-то высшее. И для этого нам нужно помнить об этом и все время культивировать в себе возвышенные состояния. Каждый день, каждую минуту, потому что пока у нас нет возвышенных эмоций, контакт с Богом невозможен. А как только возникнут в нас возвышенные эмоции, так и контакт появится». Хранитель знаний перевел дыхание и кивнул в сторону Йохана. «Учитель, а как мы должны пробуждать эти эмоции?» — спросил ученик, поправляя чуть съехавшие очки. «Какими путями лучше всего открываться высшему?» «Например, слушая божественные песнопения», — без колебаний ответил мудрец. «Мы слушаем их, настраиваемся на их восприятие, и у нас появляются возвышенные мысли, переживания». Это и значит, что мы открываемся высшему. То есть нужно стремиться получить как можно больше возвышенных состояний, думать о них, пытаться других людей настроить на возвышенный лад. Если мы все это делаем, тогда как раз и начинается открытость Богу, высшему влиянию. Эту открытость мы должны стараться культивировать осознанно. Это не может быть отождествлением, потому что оно сразу превращает человека в фанатика или глупца. Когда человек отождествлен с Богом, он одержим какой-то идеей, которая перекрывает самого Бога. Допустим, человек уверен, что Бог — это Аллах, а не Иегова. Или наоборот, что он Иегова, а не Аллах. И за этой идеей человек не видит самого Бога, не ощущает его. Он цепляется за идею, а высшего при этом совсем не чувствует. Поэтому мы должны осознанно настраиваться и следить, чтобы ни мысли, ни какие-то образы и заблуждения нам не перекрывали контакт с высшим. В глазах Йохана и многих других учеников загорелись искры понимания. Мудрец с удовлетворением отмечал, что его слова воспринимаются правильно и что собравшиеся перед ним мужчины и женщины разных возрастов настроились на единую волну, стараясь осознать и пропустить через себя великую истину. Пока хранитель переводил взгляд с одного ученика на другого, руку подняла Камилла. «Учитель, а как понять, что мы правильно настраиваемся на контакт с Богом?» Пытливо взглянув на мудреца большими карими глазами, спросила ученица. «Как отличить отождествление с Богом и открытость Богу?» «За этим надо специально следить», — ответил он, посылая ученице энергию поддержки и всеобъемлющей любви. «Потому что чуть человек отвлекся или увлекся чем-то, и уже все, он отождествился с какой-то мыслью о Боге, перестал ощущать возвышенные эмоции, и вот уже начинаются крестовые походы и инквизиции. Все это возникло в нашей истории именно потому, что люди отождествились с религиозными идеями. А если мы сознательно будем открыты Высшему, будем стараться в этот момент не отождествляться ни с чем, а удерживать эмоциональную связь и контакт, тогда наша открытость Богу будет правильной». Выслушав мудреца, Камилла с благодарностью склонила голову. «Учитель, спасибо за такие подробные объяснения. Рядом с вами у меня всегда все проясняется, ведь вы так просто и понятно говорите о таких сложных вещах». Хранитель знаний улыбнулся, принимая благодарность, а затем указал раскрытой ладонью в направлении Марии, которая уже некоторое время держала руку, желая задать новый вопрос. «Учитель, у меня бывают такие состояния, когда я чувствую, что очень сильно отождествлена», призналась ученица, не сводя с мудреца выцветших, но выразительных и глубоких глаз. «И я заметила, что в этой ситуации мне несколько раз помогала мысль, а если я сейчас умру? Стоило мне так подумать, как отождествление сразу отпускало. Я хотела спросить, правильно ли использовать такой прием, чтобы растождествиться, почувствовать это состояние свободы, легкости, или лучше так не думать?» Мари задала вопрос и в ожидании ответа замерла, обратившись вслух. Хранитель в течение нескольких секунд молчал, обдумывая ответ. «Мысль о смерти очень полезна», — сказал он после паузы. «Если человек отождествлен, он не думает, что его обида, самосожаление или агрессия может прерваться смертью. Но когда человек вдруг вспоминает, что его жизнь коротка, и он в любой момент может умереть, тогда он начинает думать: и вот чем я сейчас занимаюсь, на что трачу свое время? Это обида, зачем она мне нужна? Если я сейчас умру, меня не будет, не будет и этой ситуации. Зачем тогда я отождествился?» То есть мысль о смерти очень отрезвляет. Мы думаем о том, что все в мире не вечно и подвержено смерти. Так что это хороший прием, чтобы избавиться от отождествлений. Услышав слова хранителя, Мари просияла, радуясь, что она использовала правильный метод растождествления. Еще можно вспоминать о том, что Бог на нас смотрит, например, в этот самый момент, добавил учитель, что Он думает о нас с состраданием. Он наблюдает, как мы тут страдаем и мучаемся от собственных отождествлений и негатива. Такая мысль тоже способна отрезвить нас и помочь взглянуть на все со стороны, увидеть все реально. В этот момент Руку подняла София, выражая желание задать новый вопрос. «Учитель, а вот бывает так, что когда человек болеет, он уходит в самосожаление и постоянно думает только о себе». Немного нерешительно начала говорить женщина. «Как в этот момент ему лучше растождествиться?» Она выжидательно взглянула на мудреца. Было видно, что его ответ имеет для ученицы особое значение. Хранитель знаний тепло посмотрел на нее, выражая свое внимание и душевную поддержку. Человек должен стараться просто наблюдать за собой и анализировать, что происходит, — мягко проговорил учитель. Он должен так себя настроить. Да, в моем теле есть какие-то неприятные ощущения, какой-то дискомфорт. Но почему я должен при этом себя жалеть? Может, я должен извлечь из этого урок? Бог дал мне болезнь, чтобы я что-то переосмыслил, что-то понял, чему-то научился. Почему я должен думать только о худшем? Если он будет думать в негативном ключе, то это повлечет за собой обиды на близких, на врачей и на весь мир. Этим самым человек только ухудшит свое состояние. И если сначала у него был только физический дискомфорт, то потом к нему добавится еще и эмоциональный. Лучше ему от этого точно не станет. Поэтому человек должен сосредоточиться на том, что есть в реальности. А есть какие-то неприятные ощущения в теле. Человек должен задуматься. Хорошо, что Бог мне этим говорит? Ведь Он со мной беседует через язык обстоятельств и ситуаций. Он дал мне эти неприятные ощущения. Что же Он хочет мне сказать? Может, я чего-то не понимаю, и это надо переосмыслить? Возможно, я должен увидеть, что все не вечно? Или Бог хочет мне напомнить, что я тоже могу умереть? То есть, на самом деле, любая болезнь дается нам не просто так? Это сигнал Бога, что надо что-то переосмыслить и осознать? — уточнила София, внимательно выслушав объяснение мудреца. — Я правильно поняла?
— Да, правильно, — с уверенностью подтвердил он. — И нужно пытаться понять, что нам хочет сказать Бог. Тогда каждая болезнь станет духовной практикой. А если мы впадаем в отчаяние, уныние, самосожаление, то только усиливаем страдания. Было одно физическое, но мы накрутили себя и вдобавок стали страдать эмоционально. От этого нам стало вдвойне хуже. А надо настроить себя так, чтобы наоборот стало лучше. Смотреть, какой урок можно извлечь из этой болезни, что можно понять, какая духовная практика сейчас возможна. Если мы так стараемся делать, то приходим к важным осознаниям. Это значит, что мы поняли послание Бога, и Он больше не будет его повторять, потому что мы усвоили этот урок. Когда мудрец договорил, лицо Софии осветилось ярким внутренним светом, а скрытая в уголках глаз грусть растворилась в умиротворении и спокойствии. «Спасибо, учитель!» — в искреннем душевном порыве поблагодарила она. «Вы прояснили для меня ситуацию. Теперь я буду знать, как лучше помогать другим людям и самой себе». А между тем свой вопрос решила задать ученица по имени Лусия, кудрявая, вдумчивая женщина в светло-зеленой тунике. На протяжении всей беседы она внимательно слушала, анализировала и размышляла, но лишь сейчас решилась спросить у мудреца о том, что ее волновало больше всего. «Учитель, сегодня мы говорим про отождествленность и отрешенность», «И мне сразу пришел образ Будды», — сказала девушка мелодичным голосом. «У него такое отрешенное состояние, Однако мне очень трудно представить Будду, который одновременно отрешен, наблюдает за всем, но при этом очень раджасичен и активно проявляет эмоции. Правильно ли я понимаю, что наша задача в моменты отождествления не только отрешиться, но и стать раджасичными, пережить возвышенные эмоции? Хранитель знаний посмотрел на Лусию живым и полным любви взглядом. Человек не может постоянно сидеть в медитации, как это делает Будда, пояснил мудрец с поразительной жизнерадостностью и легкостью. Он вынужден что-то делать, с кем-то разговаривать, общаться, работать, учиться, поэтому он должен играть роль. «Учитель, но разве мы не должны избавляться от своих социальных ролей?» — с удивлением переспросила ученица. «Нужно избавляться от отождествлений», — улыбнулся хранитель. «Но если я помню, что просто играю роль, а сам этой ролью не являюсь, тогда я все время буду сохранять осознанность. Главное — не забывать, что я просто актер, который выходит на сцену. Он сыграл какую-то одну роль, потом начал играть другую роль, третью, а потом он вообще может со сцены уйти. Понимаете?» Мудрец обвел внимательным взглядом учеников и сделал паузу, чтобы дать им немного времени на осмысление этой истины.
«То есть мы в любом случае играем роли, но если я играю роль и при этом понимаю это, тогда я не отождествлен?» — спросил Йохан, чтобы удостовериться, что правильно понял слова хранителя. «Верно», — кивнул он одобрительно, подтверждая правильность выводов ученика. «Если я полностью отождествлен с тем, что происходит, с какой-то маской, со своей ложной личностью, тогда я забываю, что это всего лишь игра. Я забываю, что просто играю роль, и тогда с ней возникает отождествление. Но мы не можем сесть под деревом и сидеть, скрестив ноги и постоянно медитируя. Мы должны жить, а чтобы жить, нам нужно играть. При этом в течение жизни мы играем разные роли. Одну, другую, третью, но мы не должны ни с чем себя отождествлять. Нужно помнить, что мы одновременно и актеры, и зрители в драме жизни. Мы должны помнить, что у нас есть свидетель, что он всегда видит нашу роль. Он видит, вот наше тело, ум, эмоции. С помощью всего этого мы играем свои роли. Но если мы помним, что это всего лишь игра, тогда не отождествляемся. А если мы с любым действием отождествляемся, тогда даже если сядем в позу Будды и будем медитировать, то отождествимся с ролью Будды. Вы будете говорить: «Не мешайте мне, я же Будда, что вы мне говорите под руку? Я тут медитирую». Смешно изобразив нерадивого псевдогуру, мудрец озорно взглянул на учеников и заразительно рассмеялся. Они же подхватили эту волну, отвечая улыбками, звонким смехом и по-доброму иронизируя над ситуацией. Дав присутствующим немного времени для осмысления, хранитель продолжил. То есть мы будем отождествлены с этим состоянием Будды, если забудем, что это тоже одна из ролей. Мы должны быть не деятелем, а свидетелем всего, что происходит. Если это помнить, тогда можно спокойно играть любую роль, раджасичную, сатвичную или тамасичную, но не отождествляться. Но стоит нам только отождествиться, и мы начнем вести себя как тот псевдогуру, который будет только ругать всех, что они мешают ему медитировать. Мудрец договорил и указал в сторону Лусии. «Ты хочешь еще задать вопрос?» — спросил он, проницательно глядя на ученицу. «Да, учитель», — уважительно склонив голову, ответила она и начала вдумчиво рассуждать.
Получается, что у человека всегда есть выбор из двух вариантов. Либо он играет роль, либо он отождествляется с этой ролью. И у нас в духовной школе все условия созданы для того, чтобы мы не отождествлялись. То есть у нас такой плотный график занятий, и постоянно все меняется специально, чтобы мы учились быстро переключать роли и сохранять осознанность. Это все нарочно сделано, правильно я понимаю? Хранитель знаний доброжелательно взглянул на девушку, и его губы тронула мягкая улыбка. «Конечно, чтобы помогать вам не отождествляться», — с теплотой и безусловной любовью ответил он. «В жизни вообще ничего не стоит на месте. Все меняется, движется. Это тоже служит тому, чтобы мы не отождествлялись, чтобы не заигрывались в какой-то одной роли, а делали все осознанно. Сыграл одну роль, потом другую, третью. Так человек постоянно находится в движении. А еще, меняя роли, мы растождествляемся с нашими проявлениями. Так мы пытаемся наблюдать себя со стороны, быть свидетелем, а не деятелем. И таким образом мы приближаемся к просветлению». Давая понять, что на сегодня духовная беседа окончена, мудрец поднялся с большого валуна и лучезарно улыбнулся ученикам. На их лицах он увидел искреннюю радость от познания истины. Глаза мужчин и женщин сияли, отражая яркий свет души, что говорило об активной внутренней работе, глубинном понимании и получении необходимых осознаний. Основные тезисы. Первое. Отождествление — это постоянный грех, который совершает человек. Отождествляясь с чем-то, человек видит не всю ситуацию целиком, а лишь ее часть. Его восприятие становится узким и ограниченным. В результате он не может трезво и здраво смотреть на реальный мир и самого себя. Второе. Нужно бороться с отождествлениями, избавляться от них. Человек должен постоянно себя спрашивать, с чем я сейчас отождествлен, что меня губит. Обычно он обязательно с чем-то отождествлен, с мыслями, эмоциями, ролями. Нужно чаще смотреть на себя со стороны и сохранять осознанность. Третье. Изначально нас сделал отождествленными Бог. Если бы мы все были отрешенными, то воплощение души в физическом мире уже не имело бы смысла. Четвертое. Задача человека — научиться всегда пребывать в неотождествленном состоянии, что для него очень непривычно. Мы с детства привыкаем жить в отождествлениях. Одно отождествление просто переходит в другое. Но нужно пытаться смотреть на себя со стороны, не увлекаться мыслями и эмоциями, быть в осознанном, отрешенном состоянии. Пятое. Кундабуфер — это внушаемость, которая вмонтирована в каждого человека. Люди легко впитывают в себя внушения, идущие из окружающей среды. Мы верим телевизору, соседкам в подъезде и ведем себя так, как будет правильнее с точки зрения общества, делаем то, что оно одобряет. И чем сильнее мы отождествлены, тем сильнее на нас действует внушение. Но если человек осознан и пытается смотреть на все со стороны, беспристрастно, тогда этот гипноз начинает пропадать. Шестое. Нужно различать отождествление с Богом и осознанную открытость Богу. Отождествляясь с Богом, человек превращается в религиозного фанатика, потому что он не чувствует высшего влияния, не ощущает самого Бога, а отождествляется лишь с какой-то мыслью или идеей о Боге. Осознанная открытость — это сознательное направление внимания на Бога, на получение высших эмоций и переживаний. Мы должны сознательно культивировать эмоциональную связь с Высшим. Тогда наша открытость Богу будет правильной. Седьмое. Мысль о смерти очень полезна. Вспоминая о ней, мы думаем о том, что все не вечно, и все в этом мире имеет начало и конец. Поэтому мысль о смерти может быть хорошим приемом, помогающим избавиться от отождествлений. Восьмое. Бог беседует с нами через язык обстоятельств и ситуаций. Если мы заболеваем или в нашей жизни случается что-то плохое, нужно думать так. Бог дал эти неприятные ощущения. Что Он хочет мне сказать? Может, я чего-то не понимаю? Возможно, это надо переосмыслить? Всегда нужно думать о том, какой урок хочет преподать Бог. Так любые трудности станут для нас хорошей духовной практикой. Девятое. Если я играю роль и помню об этом, тогда я не отождествлен. Главное не забывать, что я — это просто актер, который выходит на сцену и играет роль, но сам я этой ролью не являюсь. Тогда мы будем легко входить в нужные роли и при этом всегда сохранять осознанность. Десятое. В жизни все идет, меняется, движется. Это придумано Богом, чтобы мы не заигрались в какой-то одной роли, а примеряли на себя разные роли осознанно и без отождествления.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.